Здравствуйте, уважаемые телезрители, в студии Александр Сергиенко. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла Вяснева, игумен Мелхиседек. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Александр. Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры.
Сегодня мы поговорим о благодарности, батюшка. И вот если задуматься, наверное, многие согласятся с тем, что в основном в своей жизни мы чем-то недовольны, на что-то ворчим и, в общем-то, редко бываем благодарны тому, что у нас есть.
Да. Дело в том, что даже в нашем повседневном лексиконе мы чаще говорим «спасибо», чем «благодарю», даже друг друга. А раньше это было очень распространенное слово, и дореволюционное слово было именно таким «благодарю». И благодарность – это великое чувство, которое облагораживает человека и которое делает жизнь между нами светлее, между нами делает жизнь светлее, добрее, чище. И, к сожалению, мы начинаем благодарить и жизнь, и Бога только тогда, когда мы получается, с чем-то удается сравнить сегодняшнее состояние с тем, что мы или потеряли, или что могли потерять. И вот буквально на днях я сам пережил эту ситуацию. Мой знакомый был неправильно клеветан перед, ну, в конкретной ситуации. У него был суд, сначала предварительное заключение 4 месяца. И вчера был суд оправдательный, ну не совсем оправдательный. Вынесли приговор 3,5 года условно. И вот он мне сказал: «Батюшка, выйдя на свободу, у меня воздух чище, вода мокрее, родные и близкие любимее, Москва приятнее, воздух чище, радость больше». Тот воздух, который имеем, мы его не ценим. Когда человек этого воздуха не имел, ну, какая-то камера, так сказать, определенная, понятно, с каким там содержанием, еда, которая сейчас домашняя еда дома, совершенно другого, наверное, уже, хотя та же самая окна, картошка, рыба и прочее, так сказать, но когда человек этого лишен, все становится гораздо ярче, гораздо впечатлительнее, гораздо приятнее для человека. И вот мы порой воспринимаем в жизни наши обыкновенные благодеяния Божие к нам или людское внимание, доброту, любовь, сердечность как обыкновенные, совершенно естественные вещи, которые должны быть всегда. Вот я сейчас вот в эту минуту вспомнил армию. Вот я родных и близких заценил тогда, когда оказался в армии. Думаю: «Господи, всегда готовый завтрак, готовый обед, готовый ужин, постиранная рубашка, постиранное белье». Ну, брюки, правда, сам это гладил. Вот это внимание, когда вдруг лишился материнской за заботы, попечения и доброты бабушки своей, которая на тот период времени, когда я был в армии, была живая. И когда вот эти расстояния, это два года лишения общения, настолько стали дорогими и близкими, то есть еще дороже, потому что оказалось, что а это вот не естественное течение вещей. Вот так и должно быть всегда. Этого могло не быть. Разные родители, разные бабушки, разные отношения. Вспоминаю маму, которая посылки присылала. А когда приезжала на встречи кратковременные, там сумки тащила, там с едой, которая тоже в армии всегда солдат это голодный, а к другим такого не было, или не ко всем такое было. И все познается в сравнении. Я тогда понял, какая же заботливая, какая ласковая мама, какая наидобрейшая бабушка. А в повседневности, ну как будто так и надо, так и должно быть. И вот это чувство, когда чуть-чуть этого человек лишается, есть чем сравнить, оно, конечно, вызывает чувство благодарности. И эта благодарность, она должна, так сказать, быть естественным чувством. Даже за маленькое дело, внимание, благодеяние надо много благодарить. Кто-то из мудрых людей сказал, что благодарность – это протянутая рука к Богу за новыми благодеяниями. И мы Бога благодарим не только из-за того, что мы хотим вновь что-то получить. Это чувство нашего сыновнего долга, сыновней любви, потому что, ну, по-всякому складывается жизнь. Даже за малейшее какое-то удачливое или неудачливое стечение обстоятельств, даже и за это надо Бога благодарить, а не только за то, что нам показалось, что вот так и так сложилось по-моему. Поэтому за все слава Богу. А если не по-твоему? Маленькой бедой иногда Бог избавляет нас от большей. И поэтому сложилась такая древняя поговорка у оптинских старцев, некий такой духовный девиз. Делай, что должно, и будь, что будет, а будет то, что Бог даст. Не далось по твоей, ты слушай, ты чего-то конкретно просил, но ты забыл сказать. Да не моя воля, но твоя, Господи, да будет. Просил, не получилось, и за это поблагодари, потому что что Бог не делает, все к лучшему. И это величайшая аксиома, что Бог не делает, все к лучшему. Вспоминается общение с преснопамятным епископом Василием Родзянко. И Господь мне дал в жизни такое счастье лично быть с ним знакомым, общаться с ним, иметь общие и планы, и время, и досуг. И вот я вспоминаю одну историю, которую он рассказывал, о том, что мы просим порой того, что нам в жизни-то и не полезно. А если не получаем, то начинаем вдруг роптать, печалиться, не доверяя Богу, что так было все-таки лучше. Он говорит, я вспоминаю свою наивную молитву 5-летнего ребенка. Я завидовал своей родной бабушке. Завидовал ее вставным зубкам. И в 5-летнем возрасте молился: Господи, сделай так, чтобы у меня были такие же зубки, как у моей бабушки. Слава тебе, Господи, говорил Владыка, что Господь не услышал мою детскую, наивную и бестолковую молитву. Вот так и мы порой просим того, что может быть в жизни не полезно. И наоборот, благодарить надо и за то, что получилось, и за то, чего в жизни и не получилось, так, как бы мы хотели, потому что такова воля Божия. И мы вспоминаем, и должны всегда вспоминать вот эту знаменитую притчу, притчу нашего Господа, который нам говорит, что было 10 прокаженных, и 10 прокаженных исцелилось, но только один из них вернулся воздать славу Богу. И Господь с укором говорит, и Господь и спросил, Господин, а не 10 ли исцелились, а 9? А 9 где? Как они не возвратились воздать славу Богу? И поэтому самое большое, самое действенное, самое сильное чувство благодарности Господу, это, конечно, божественная литургия, Евхаристия. Это слово, Евхаристия, это греческое слово, оно переводится как «благодарение». Поэтому это наивысшая форма, наивысшее выражение эмоциональное и выражение нашей с вами благодарной души, как Евхаристия, как литургия. И именно только на ней столько хвалитных песнопений. «Благослови, душа моя Господа! Хвали, душа моя Господа! Благословлю Господа на всякое время, хвала Его в устах моих». И поэтому вот этот как раз воскресный день, когда мы присутствуем в божественной литургии, вот его и надо окидывать взглядом всю прошедшую неделю. И за прошедшую неделю, и поблагодарите Господа за то, что было в нашей жизни. Поблагодарите Его и поблагодарите людей. И святитель Василий Великий как раз нам об этом и дает такой духовный совет. Когда у него спросили, а как надо молиться Богу? Он говорит, молись как хочешь, только молись. Молитва дается молящемуся. И еще есть такая вот духовное выражение. Молись и делай, что хочешь. Почему? А потому что молящийся человек ничего против воли Божией, против закона Божия и против Евангелия не сделает. Молись и делай, что хочешь. У нас вопрос?
Да, есть звонок из Екатеринбурга. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Приветствую вас, ведущий тоже. Вот мне интересен такой вопрос. Я интересуюсь духовной жизнью. вот книги читаю, там очень часто говорится, что нужно за все благодарить Бога.
Да.
Но вот мне как правильно нужно благодарить Господа? Понятно, что вот отработал там день, хорошо прошел, слава Богу. Что-то случилось там непредвиденное, там, допустим, страшное, тебя это миновало, ты тоже сказал, слава Богу, пошел, все хорошо.
Спасибо.
Если даже будут только эти два слова, слава Богу, это уже в нашей жизни, уже в нашей жизни это много. Поэтому не забывайте говорить, слава Богу. Поэтому благодарность, она фантазия, как поблагодарить Бога и поблагодарить ближних, она пусть будет делом вашей ума, души и сердца. Поэтому есть церковные короткие молитвы, которые нам в этом помогают. Есть, во всяком случае, есть, когда совсем какая-то большая радость и большое какое-то событие. Я, например, из своего опыта, я читаю 19 и 20 акафизму, ну, или ту, или другую, потому что они все наполнены благодарственными, хвалитными псалмами. А стоит только вспомнить, чем заканчивается, чем начинается Священное Писание, чем начинается Псалтирь Святого Давида. Она начинается: «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых», а заканчивается словами: «Всякое дыхание дохвалит Господа». Вот и наша жизнь, она должна стать всяким дыханием, хвалящим Господа. «Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Вышний Богу! И на земле мир, в человеце благоволение». Пусть любые слова будут, которые выходят из вашего ума, сердца и души. Так вот, возвращаясь к божественной литургии и вообще к той или иной домашней молитве, внутренней, сердечной, святитель Василий дает такой совет новоначальному и всем нам, потому что мы все новоначальные. Он говорит: пусть твоя молитва как бы поделится на три части. С чего надо начинать? Надо начинать с благодарения, потом исповедание грехов и только потом прошение. Но начинай всегда с благодарения. Вот мы не должны, как бы, понятно, что никаких схем в отношении молитвы, общения с Богом, они, так сказать, они могут быть, могут и не быть, но все-таки это духовный совет нашего как святителя, святителя Василия Великого. И поэтому действительно любую молитву домашнюю, или храм нам показывает этот пример. Мы все начинаем именно с этого. Божественная литургия начинается с благодарения, а потом мы переходим к прошению. Ну, а исповедь это уже по ходу любой молитвы, она должна, ну, наши вечерние молитвы, они так и заканчиваются нашим исповеданием грехов. Еще вспоминается один случай относительно благодарности, такой благодарности, которую мы порой не замечаем и не придаем этого значения, за что мы должны и можем поблагодарить Бога. Я тут был недели две назад в Кронштадте, и как раз вспомнил из жизни отца Яна Кронштадтского, как раз это читалось о нем в это время. И конкретно описывается случай. Отец Иоанн Кронштадтский, имея попечение о многочисленной пастве, и в то время, и в наше время, были конкретные больницы с душевно больными людьми. Расстройство психики, то ли это физиология, то ли это какое-то потрясение. Кстати, психические болезни – это не всегда только одна болезнь души или некая такая мистика, когда мы, да ладно, там, разве можно что-нибудь сделать чисто физически, там, таблетки там и прочее. Нет, дело в том, что это психические расстройства, они могут быть связаны даже с физиологией. Давление, какой-то сосуд пережатый, человек, так сказать, не из-за того, что у него какие-то грехи, так сказать, какие-то у него неправильные в жизни поступки, так сказать, и прочее. Да, порой банальная физиология, которая приводит к этим последствиям, и банальные таблетки, которые могут поправить это пошатнувшееся здоровье. Поэтому в этом плане, конечно, все только на одни молитвы, акафисты, исповеди не надо, так сказать, или тем более одни только отчитки, так сказать, направлять, если у человека какая-то есть в этом плане поврежденность. Нет, порой, так сказать, это консультация врача, небольшое количество, так сказать, уже лекарств, которые, так сказать, жена прописал, надо этим тоже доверять. Так вот, отец сам Кронштадтский посещает больницу с душевно больными людьми, совершает там о них молитву, об исцелении, сказал какое-то назидательное слово, и когда он раздал какие-то подарки, и когда уже уходил из этой больницы, к нему подошел больной человек, взял у него благословение и совершенно в трезвом уме и рассудке задает ему такой вопрос: «Дорогой батюшка, отец Иоанн, а вы когда-нибудь Бога благодарили за свой светлый ум?» И отец Иоанн задумался. Он настолько считал это все, как бы мы посчитали, что это, ну, совершенно естественно, в порядке вещей. И он поклонился этому человеку с глубокой, как он пишет о том, благодарностью, как он направил его мысль к благодарности Богу даже за те, казалось бы, естественные имения здоровья, зрения, слуха, работают руки, ноги. Вот. И поэтому начинаем, к сожалению, мы ценить это только тогда, когда что-нибудь в жизни потеряем. Поэтому за то, что имеем, за прожитый день, за родных, близких, должны в своей жизни благодарить. И сегодня тоже вспомнилась одна история. В Англии один клерк, когда произошел какой-то кризис, это, оказывается, это кризис, они не только у нас в 2009 году, тут пророчат какой-то кризис в 2013 году, не только в 96 году кризис, так этот, а все эти кризисы, они были до бесконечности. Он пережил какой-то кризис, приходит увольнение с работы, прочее, говорит: «Я все потерял, я все потерял, я все потерял». Вдруг к нему подсаживается 5-летняя девочка и говорит: «Папа, папа, как же ты все потерял? А я, а мама, мы никуда не потерялись, вот они, папочка». И только до него дошло, что да, действительно, что значит «все потерял», а дочь, а жена, а родные и близкие, да, что-то тяжело, но мы-то вместе, не потеряно самое главное, семья, любовь, доброта, взаимная помощь, которая может быть среди них, вот такая детская наивное участие: «Папа, а разве мы потерялись, мама?» Мы не потерялись, вернула его опять к жизни, к оптимизму, к вдохновению. У нас звонок.
Из Тюмени, слушаем вас, здравствуйте. Задавайте вопрос.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущие.
Добрый вечер.
Я хочу задать такой вопрос. А вот есть такое понятие евхаристии, как высшая форма благодарности Богу. Вот как правильно это понять?
Возвращаемся к тому, что вы уже сказали выше, но подробнее, видимо.
Мы Бога должны благодарить по несколько раз в день. Но есть соборные молитвы, о которой святые отцы говорили: лучше в церкви произнести один раз «Господи, помилуй», чем дома прочитать всю псалтирь. И поэтому церковь собирается в воскресный день, собирается для божественной литургии, на соборную молитву. И в греческом языке эта соборная молитва называется «Евхаристия», то есть «благодарением». И поэтому божественная литургия, Евхаристия, она является самой высшей формой благодарения Богу, когда мы все вместе являемся этой молитвенной жертвой, когда приносится Агнец за всех и за вся. Поэтому нам заповедано никогда не пропускать божественной литургии никакой воскресный день. И здесь я немножко хотел сказать не только о благодарности по отношению к Господу, но и самое главное, и, может быть, одной из составляющих этой благодарности, это благодарность между нами, благодарность между людьми. Потому что это чувство, оно порой тоже уходит из нашей жизни. Мы тоже все это воспринимаем как обыденное, как повседневное, как долг родителей по отношению к нам, долг жены по отношению ко мне, долг мужа по отношению ко мне. Дети должны так, мама должна так. То есть все должны. И оказывается, никто никому ничего не должен. Всем должны только мы. И, кстати, кто-то из мудрых людей сказал, что большая должность – это небольшая честь, а это означает, что человек всем все должен. Вот что такое большая должность. И поэтому маленькое внимание, обед, участие, вовремя звонок – это какое-то со стороны людей, родных и близких, участие в нашей жизни, это за это надо минимум говорить «благодарю», «спасибо». Вот, и эти добрые и нежные слова, которые должны быть в нашей жизни. Но кто-то из мудрых людей сказал, что слова назидают, а дела влекут. И любая благодарность, любое дело по отношению к нам доброе, оно должно быть не только словами, но и делом, самим поблагодарить тех людей и не забывать благодарить тех людей, которые находятся рядом с нами и чем-то нам в жизни помогли. Будь то даже самое маленькое, ну, как нам кажется, какое-то маленькое незначительное дело или внимание. У нас звонок.
Да, есть звонок из Калининграда. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Не мешай мне. Вопрос уже можно говорить?
Да, давайте, вы в прямом эфире.
Значит, вопрос такой. Марк из Калининграда. Значит, мы знаем, что и слышали, и читаем, что все скорби нам тоже даются для нашего блага, для нашей пользы, по воле Божией. Тем не менее, мы, молясь, просим об избавлении от скорбей. То есть получается, что мы просим худшего. Мы просим худшего, чем то, что для нас Господь избрал.
Спасибо за такое недоумение.
Мы слышали вот эту ситуацию, мы ее слышали и в Евангелии. Господь показал нам пример. Он молился, чтобы чаша миновала его, чаша крестных страданий. Но закончил такими словами: «Не моя воля, Господи, но Твоя да будет». Никто не говорит, чтобы мы добровольно кидались в искушение, добровольно предавались скорбям. Например, ну ты конкретно знаешь правила дорожного движения. И если ты сознательно их нарушаешь, то никто не виноват за те последствия, которые ты через эту ситуацию попал или получил, те последствия от этой ситуации. То есть есть такая хорошая молитва: «Несу меня, Господи, куда меня не просят». И как мы не напрашиваемся на скорби, но если вдруг случилось в жизни какое-то для нас непредвиденное обстоятельство, естественно, мы должны по-человечески искать выход из этой ситуации. Я же об этом говорил. Делай, что должно, и будь, что будет, а будет то, что Бог даст. Например, человек во время диспансеризации узнает, ну, сейчас ее нет, ну, так сказать, это какое-то обследование. Вдруг человек узнает, что у него конкретно, так сказать, гипертония, о которой он никогда не придавал значения. Ну, бегает и прыгает, вдруг ему говорит: слушайте, ну, у вас давление 150 на 100. Это скорбь? Ну, скорбь. Ну, и спрашивается: вот у меня такое давление. Ну, такова воля Божия. Нет. Воля Божия есть прийти этой болезни. Есть воля Божия, чтобы ты что-то предпринял в этой болезни. А что ты можешь предпринять в этой болезни? Посоветоваться с врачом, начать конкретное лечение, не есть слишком соленый, не употреблять спиртное, не пить кофе и алкоголь больших количеством, заниматься спортом, входить в храм Божий, так сказать, не возле телевизора сидеть. Ну вот, правда, вы сейчас сидите возле телевизора, но все-таки это так, будем считать исключением. А в это время можно было, ну, после нашей передачи, можно было бы с 9 до 10 еще на свежем воздухе прогуляться вокруг дома, полчаса туда, полчаса обратно. Глядишь, это будет 5 километров. 5 километров понижают давление из моего личного опыта на 10-20 единиц. Была воля Божия прийти этой болезни. И есть воля Божия, чтобы ты делал что-то в этой болезни, поддерживая свое здоровье, которое дано от Бога. А когда ты все делаешь, и давление и болезнь остается, тогда ты говоришь: Господи, ну такова воля Божия. С этим жить и это принять. Ты это принимаешь, ты это понимаешь. И опять же, твоя душа это понимает, а ты и живешь и с этим. Ну, что есть, то есть, так сказать. Бессмертных людей все равно нету. В скорби надо молиться об избавлении от скорби, предпринимать то, что возможно по-человечески в этих обстоятельствах. И если эти обстоятельства не меняются к лучшему, тогда сказать, что Господи, дай мне терпение перенести то, что я конкретно не могу изменить в своей жизни.
У нас есть следующий звонок из Ростовской области. Слушаем вас. Здравствуйте. Сорвался звонок. Батюшка, ну вот у меня есть тоже такое недоумение по поводу благодарности. А что же, получается, что мы не можем быть благодарными, пока не появится прецедент к сравнению?
Поэтому я говорю, что надо благодарить за все. Благодарить прежде этого времени. Почему и мы, так сказать, за обыкновенную еду мы же начинаем. Отче наш, а потом заканчиваем. Благодарим тебя, Христе Божий наш, яко насытилась из земных твоих благ. Мы же благодарим за еду не только тогда, когда еще лишаемся, или тогда, когда долго не поедим, мы вдруг обрадовались, наконец-то мороженое, наконец-то холодная вода, наконец-то, так сказать, любимый квас или арбуз. Мы всегда благодарим. Даже если вдруг мама сделала манную кашу или овсянку. Кстати, овсянку надо есть с утра, потому что мы все в стрессовых ситуациях, у всех гастриты, поэтому какая бы она ни была невкусная, потому она не особо вкусная, можно и с вареницем. Вот. Но мы даже за овсянку благодарим, за не особо вкусную. И поэтому не только в сравнении, а в сравнении благодарность она только увеличивается. Поэтому мы не будем дожидаться этих сравнений, поэтому будем благодарить за то, что в нашей жизни есть. И еще раз как об этом повторюсь, что благодарность есть протянутая рука к Богу за новыми благодеяниями. Кстати, тоже относительно благодарности. Я тоже как-то не особо тоже... Со мной тоже конкретный случай был. Не только с отцом Иоанном Кронштадтским, который воспринимал данность, то, что есть, как будто так и должно быть. Вспоминаю свои юные годы, когда из Оптиной пустыни было благословение священноначалия быть здесь, в Москве, организовать здесь подворье монастыря Оптиной пустыни при храме святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе. Я чрезвычайно от этого унывал поначалу. 9 лет в монастыре, вдруг оказаться в огромном мегаполисе, из которого добровольно по своему произволению ушел в монастырь, когда мне было 24 года, и вдруг в 35 лет возвращаюсь туда, откуда ушел. У меня было до определенного момента недоумение, когда наступила возможность, это было в феврале 97 года, а в сентябре Господь сподобил посетить старца отца Николая на острове Залит. Ну и среди многих вопросов я ему задал такой вопрос, батюшка, что сильно унываю, недоумеваю, расстраиваюсь о том, что не душа не на месте, о том, что вдруг из монастыря угодил на приход. Потому что... И он говорит, куда? Как бы на приход. На приход. Сказал он там. Шутливый такой был. На приход? Это хорошо. Это хорошо. А то в монастыре, сам знаешь как. Я говорю, и радуйся, радуйся, и за все Богу благодари. Я говорю, батюшка, на что же радоваться-то? Я никак не успокаивался я. И тогда он говорит, за что благодарить? Радуйся, что родился. Радуйся, что крестился. Радуйся, что в вере православной. Радуйся, что жив еще. И вот это, что жив еще. Настолько вдруг мне, слушай, подожди-ка, так я жив еще. И у меня поднялось настроение. Я родился, я крестился, я в вере православной. Да я еще живой и здоровый. Сколько поводов к этой благодарности. Поэтому вы, друзья, вы тоже пока живы еще, Богом благодарите, потом будет уже поздно.
Следующий звонок, Краснодарский край на связи. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Батюшка, вот такой вопрос. Чисто теоретически, конечно, мы понимаем, что нужно благодарить Господа за все, и за печаль, и за радость. когда у нас, ну, относительно все нормально, мы все понимаем. Вот. Но когда реально, конкретно коснется какая-то тяжелая скорость или болезнь, ну, как врачи говорят, что, возможно, неизлечимая. Вот в такие минуты, может быть, вот вы конкретные советы какие-то практически дадите.
Спасибо.
Ну, не сразу, конечно, до нас походит. И когда у человека, например, дом сгорел, нет крайности, или сейчас по дороге ехали перед нами, значит, буквально на том месте, как мы сейчас стояли, когда перед нашей студией, вот, как там, когда на коньках этих с роликами, как они называются?
Роликовые коньки.
Роликовые коньки, да. Вот буквально вот мы стоим, и перед нами на этом месте сначала один человек упал, а потом еще две девушки на этом месте этот упали. Вот. Но я не думаю, что человек, когда упал, и сказал, слава тебе, Господи. Ну, понятно, что человек, так сказать, не такая реакция на какую-то скорбь или приключение у человека. Проходит какое-то время, и тогда только мы осознаем, что Бог не делает все к лучшему. А в этот момент, когда пришла тайная скорбь, мы не будем, так сказать, уже как бы конкретизировать. Надо у Бога только в этот момент не то что благодарность, но просить одного: Господи, дай мудрость и терпение правильно перенести эту ситуацию, в которую верю, что это ради духовной пользы моей бессмертной души. Как однажды знаменитый философ и математик Блез Паскаль сказал: если бы Бог по временам нас не укладывал на лопатки, нам бы некогда было посмотреть на небо. И еще один мудрый человек говорил: Бог слишком нас любит, и Он не даст нам умереть в нашей беспечности и успокоенности, потому что Он нас слишком много любит. И для Бога важнее не наше благополучие, а спасение нашей души. И если спасение нашей души будет ценой нашего, казалось бы, нам неблагополучия, Бог будет спасать нас и ценой нашего неблагополучия. Лишь бы только наша бессмертная душа обратилась к Нему. Потому что многие люди живут в абсолютной беспечности, в абсолютном безразличии. Они путают церковь с цирком, кадила с паникадилом, солью с верией, и так до бесконечности, и иерея с евреем. То есть для многих людей это настолько, так сказать, уже безразличные вещи, как сегодняшнее наше общество было показано через вот этих самых хулиганок, которых сейчас у всех на слугу, было показано, какой двоякий взгляд на совершенно очевидные вещи. Почему? Да потому что полнейшее безразличие к вопросам святыни, к вопросам духовной жизни, к вопросам нравственности, в конце концов, приличия, справедливости. У всех, как говорится, правда со своей собственной колокольней. Поэтому практически здесь советы благодарности отношения скорби. Все это благодарность, она придет со временем. Когда человек поймет, что да, действительно, вот в этой ситуации она была для чего-то, мне дана конкретного и конкретного для пользы моей души. А эта польза, она приходит и становится понятным только со временем.
Следующий звонок. Москва на связи. Слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер. Алло.
Да-да-да, мы слушаем.
Добрый вечер. Батюшка и ведущий. Спасибо, Господи, вас и ваших близких.
Спасибо. Слушаем вопрос ваш.
И меня Алексей зовут. Я вот хотел задать вопрос такого плана, что в детстве нас всегда учили неким волшебным словам.
Да, были такие.
Спасибо и пожалуйста. Вот, на самом деле, значение этих слов все говорят по-разному. Я бы хотел услышать от вас.
Ну, пожалуйста, что-то я его расшифровки не знаю. А волшебное слово из детского сада «спасибо», ну, конечно, оно всем нам, ну, сейчас стало известно. Сокращенное «спаси Бог». Так же, как говорят, ну, а пожалуйста, я не знаю, так сказать. Вот, ну, это...
Надо обратиться к лингвистам все-таки.
Ну, так же, как и слово «интересно» тоже. Мы часто пользуемся этим словом, а, например, словом «судьба». Судьба. Оказывается, суд Божий. Мы говорим, у человека такая судьба. А что значит судьба? Это на судьбу можно повлиять или нет? Ее можно изменить или нет? Говорит, каждый пишет свою судьбу. А повлиять на судьбу можно, если под судьбой понимать не какое-то стечение обстоятельств или какой-то рок, или что-то на моем роду написанное, чего изменить нельзя. Какое-то предзнаменование и безысходность, ну тогда мы, это крайности, тогда мы самые несчастные люди. А если эти события, происходящие в нашей жизни, это суд Божий над нами, который может, а суд может быть такой, суд наказательный и суд оправдательный. И поэтому, если ты изменяешься, то изменяется твоя судьба, то есть суд Божий над тобою. Как мы сегодня рассматривали эти вопросы предварительно и задали вопрос, а как вот быть, так сказать, если человек совершил в своей жизни аборт? Ну что, так сказать, это уже все окончательный суд Божий над человеком, и вот такая у него судьба, и человек сделал это дело, этот грех. И что это окончательно, бесповоротно? Нет, не окончательно и не бесповоротно. Это не окончательно и не бесповоротно. Почему? А потому что Господь говорит, не хочу смерти грешника, но чтобы он обратился и был живым. Вот была судьба у разбойника безумного. Разбойник покаявшийся и разбойник, который хулил Христа. У них была одна судьба. Все трое висели на кресте. Вот над одним был суд Божий наказательный, а на другом был суд Божий оправдательный. Вот одни и те же обстоятельства, как бы мы сказали, у них такая судьба. Но последствия этих обстоятельств для каждого из них стали разные. Один был наказан, а другой был оправдан. Поэтому вот так через этот вопрос мы вышли еще на другое толкование слова, которым часто пользуемся, но которым не передаем вот такого духовного значения. Можно повлиять на свою собственную судьбу, потому что это не стечение жизненных обстоятельств, а это закономерные действия промысла Божия на наше нравственное отношение к жизни. Меняемся. Меняется наша судьба, когда меняемся к лучшему. Меняемся к худшему. И суд Божий, и судьба наша меняется к худшему. Все в наших руках. Или от наших грехов, или от наших уже святых дел, мыслей и поступков.
Следующий звонок. Липецк на связи. Слушаем вас. Здравствуйте. Задавайте вопрос.
Алло, здравствуйте. Ведущий, здравствуйте. Отец Мелхиседек.
Здравствуйте.
Я вот хотел вопрос такой задать. Я, конечно, тоже понимаю, что вот за все нужно благодарить Бога. Но вот как бы умом понимаю. Но вот я работаю сейчас вот на очень такой тяжелой физической работе, связанной с бетоном, все вот такие вот. Ну и работаю с людьми, как бы православными по букве, а на самом деле у них грех считается за добродетель, как бы. И вот там не то, что работать, там находиться такие люди, что-то страшновато даже становится, ну вот, с ними. С такой злобой кипят. А нужно работать, ну, семью содержать. И вот бывают такие моменты, вот, что уныние достигает, по-моему, выше пики, ну, выше пик такой достигает уныние. И вот даже не знаю, как вот с этим вот бороться. Заставляю себя наработать или, ну, как вот на иглу иду, честно говоря. И вот не знаю, как вот с высшими пиками, вот этим унынием бороться. Вот.
Спасибо за вопрос.
А какой город был?
Липецк.
Липецк. Не знаю, как ваше имя, было имя произнесено или нет?
Не произнес.
Не произнес. Дело в том, что, честно говоря, вам можно позавидовать. Если вы в наше время таким бодрым голосом, работая на бетонных работах, и имея такую возможность работать на бетонных работах, значит, вы Бога должны благодарить только за то огромное здоровье, которое у вас есть и которым вы пользуетесь. дай мне сейчас, так сказать, помешать мешок с цементом, разведя его пополам, с песком и водой, так сказать, чтобы ввели куб, намешать бетона, да я помру через, так сказать, это полчаса. Пришел сейчас на эфир, кстати, тоже помолитесь об Александре. Батюшка, такая жара, кстати, ну сейчас в Москве 36 градусов. Вот сидим в студии, но вроде, так сказать, тут еще чуть-чуть что-то работает, тоже эти софиты и прочее. Так вот, я говорю, мы на таблетках, а вы на бетоне. Так я бы, так сказать, променял бы эти таблетки на бетон. Но тут я уловил в вашем вопросе отношение к тем собратьям, которые окружают это вас, что вы сказали такую фразу, что у них порой грех считается добродетелью. Да, действительно, иногда это не столько работа, сколько душевная травма является тяжелым моментом для не столько для тела, сколько для души. Я вспоминаю армию. В роте было 120 человек. И вот мне, человеку, пришедшему из церкви, пришедшему из алтаря, когда я слышал только богослужение, и вдруг, придя в роту, я через минуту, а может быть, каждую минуту, когда находились в общении, только когда не спали, я слышал мат. Причем сплошной. Люди на нем не вставляли эти слова, они этими словами объяснялись. И вот это было порой не столько работы, не сколько самослужбы, не сколько тяжелый физический труд во время работы, сколько вот это матершина и эта уже обстановка. А это было, может быть, самой большой такой душевной травмой. И, конечно, ты смолился о том, чтобы побыстрее этот ад закончился. Не столько для тела, так сказать, сколько просто для души. Отсутствие службы, отсутствие возможности побыть одному, помолиться. Это только под одеялом, без конца. Строим столовую, строим из столовой, строим в казарму, строим из казармы. То есть в армии человек один, но один только когда в карауле на посту. Вот тогда более-менее один. И вот это тяжелейшее, так сказать, на морозе с автоматом, а себя счастливым считаешь, потому что один по 8 часов за сутки, потому что 4 раза по 2 часа. Это такая караульная служба. Поэтому в этой обстановке надо делать свое дело, зная о том, что ты зарабатываешь деньги и кормишь свою семью. И то, что делают они, то, что говорят они, то, что думают они, это они за это сами будут отвечать. Ты так не говори, ты так не делай, и ты так не поступай. Надо уметь, так сказать, иметь какую-то определенную дистанцию и, во всяком случае, стараться по этим законам не начать жить. Око за око, зуб за зуб, клевету за клевету, оскорбление за оскорбление, так сказать, старайся делать свое дело, это же как у... тихо, спокойно, зная о том, что даже вот эти тяжелые обстоятельства для души, вот, ты все-таки это делаешь по любви к своей собственной семье. И есть возможность, так сказать, уже найти какую-то работу. Постепенно, не параллельно можно искать. Но как искать? Только не бросай эту работу. Найдешь, когда что-то получше для души и для финансового, так сказать, выражения, ищи. Вот. Потому что подлежащая камень вода не течет. И нам отцами заповедано. Делай, что должно, и будь, что будет. А будет то, что Бог даст. Шевелиться в своей жизни надо. Волка ноги кормят. Вот. А о своих ребятах молись, что Господи, вразуми, Господи, помоги, Господи, наставь, Господи, просвети. И сам старайся в этой повседневных отношениях быть каким-то примером, хотя бы маленькой, но все-таки христианской жизни.
Очка, давайте уделим внимание вопросам из социальной сети. Угу. Вопрос задает Елена из Украины. Какими методами, кроме молитвы и уговоров, бороться в семье против равнодушия, безответственности и эгоизма друг к другу?
Ну что, сразу в этом вопросе слово «борьба». Какими способами бороться? Единственное, это же мы не на Олимпийских играх бороться. Если мы в отношении в семье думаем, что это борьба, то это уже неправильный настрой и неправильный посыл. Единственная борьба, возможно, с кем? Это с самим собой, с своим собственным эгоизмом. Вспоминается одна история. Человек, когда был выбран депутатом в одном городе, он сказал, что если я буду депутатом, то я, вернее, мэром города, то я за 7 лет изменю этот город. Он был 7 лет мэром города и не смог изменить ничего в этом городе относительно людей этого города. Ну хорошо, говорит, я не смог изменить города, может быть, я изменю свою собственную улицу, чтобы там не плевали, не бросали окурки, чтобы не валялись пустые бутылки, не были надписи на ларьках, заборах, на автобусах и прочее. Ну и, так сказать, для другой социальный негатив. Прошло 7 лет, и он сделал выводы, что он и улицу не смог изменить. Может быть, тогда в другие 7 лет я изменю собственный подъезд. Ну, посадил цветочки вокруг, в притворе или в фойе, так сказать, подъезда повесили кашпо, повесили цветы, а люди оставались такими же людьми, какими они и были. Он слышал брань мужа с женой, визг плачущих детей, которых били родители, слушал эту безумную музыку, которая неслась со всех колонок во все децибелы, вот, превышая все мыслимые их громкость. Говорит, ну, прошло 7 лет, и подъезда не мог изменить. Ну, ладно, я попытаюсь изменить свою жену. Прошло еще 7 лет. Он и этого не смог сделать. И потом успокоился и сделал вывод. Единственный человек, которого я могу изменить, это я сам. И вот поэтому давайте не будем экспериментировать, бороться со всем городом, со всей улицей, со всем подъездом, со своими родными и близкими. Давайте бороться с самими собой. Кстати, интересно, мы с вами, Александр, присутствовали в это воскресенье на радостном событии. В Южном Бутово открылся временный храм в честь иконы Божией Матери Троеручицы на месте строительства будущего храма в честь великого воина, великого праведника, святого христианина, адмирала Федора Ушакова. И вот его биографы, собираясь на разные конференции, между собой исследовали, сколько же было у него побед в его жизни. Ну, я скажу эту цифру приблизительно. Все биографы сошлись на одной цифре. Но я скажу это приблизительно. Меня специалисты могут поправить, и историки поправить. У него было 30 побед. Сказал один доктор, другой его поддержал. И вдруг встает один исследователь и говорит: нет, у него была 31 победа. Да нет, по всем историческим справкам у него 30 побед. Нет, первая победа – это была победа над самим собой. А потом уже все остальные 30. И вот в семье единственная борьба с кем возможна – это со своим собственным внутренним эгоизмом. Это даст успех тому, чтобы в семье было и согласие, и уважение, и хотя бы, так сказать, чуть-чуть немножко мирная, добрая, светлая обстановка.
Есть звонок, Израиль на связи. Слушаем вас. Здравствуйте. Задавайте вопрос.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Мы вам ждем вашего вопроса.
Да, скажите, пожалуйста, я звоню из Израиля.
Так.
Вот у нас в Израиле нету, допустим, выходные дни, нету вот ни воскресных дней, нет выходных. И поэтому нет у меня возможности выходить в храм в воскресенье. Но вот, допустим, если вот в субботу, вот как батюшка говорил, что надо по воскресеньям ходить в церковь, вот, ну, как бы это считается как малая Пасха. А вот, допустим, если нет возможности ходить в воскресенье, а только вот, ну, в субботу, это тоже считаться будет как, ну...
Я понял вопрос. Мы благодарны, потому что со Святой Земли это настолько приятно слышать такой вопрос, потому что вы, находясь в Святой Земле, когда действительно субботний день является выходным днем, а воскресный день является первым рабочим днем, то та литургия, на которой вы присутствуете, имея возможность, свой единственный день, пусть это будет суббота, для вас это будет не суббота, а будет воскресенье, потому что вы встречаетесь в этот день с Господом на Божественной литургии. И дай Бог вам и помощи, и крепости сил оставаться христианкой в непростых условиях, в которых вы живете, и поэтому для вас это будет уже сугубая и жизнь, и исповедничество, и для вас субботняя литургия будет тем днем благодарения, который возможен для вас, а Господь будет принимать, если бы даже воскресный день, нет, выходной день был пятницей, средой или вторником, все равно, когда вы присутствуете на Божественной литургии, это и есть для вас День Господень. Потому что у греков воскресный день именуется следующим словом – «кириаки», и означает «день Господень», «день Господа», потому что «кириус» означает «Господь». О Кириус, мы говорим, Господи. И поэтому, когда вы пришли на Божественную литургию, это и стало днем, посвященным Господу. Это и стал День Господень, потому что вы в этот момент соединились во время Божественной литургии с самим живым Богом. Бог вам в помощь, Святой Земле, нести свет христианской жизни среди тех людей, которые окружают вас, а вы, в свою очередь, Святой Земле, помолитесь о нас, помолитесь о телеканале «Союз», чтобы его успех и процветание, и его помощь этому каналу, который... Вот я сейчас, для меня это настолько удивительно, я редко здесь бываю, на этом канале. И для меня радостно слышать, что вот сейчас вы нас смотрите, в Святой Земле не только смотрите, но еще можете задавать вопросы, ну и какие-то ответы на них получать. Поэтому помолитесь о нас в Святой Земле, о нас и о Русской Православной Церкви, о Святом Православии и, конечно, о телеканале «Союз» со всеми теми тружениками, благодетелями этого телеканала, чтобы Господь содействовал им в этом нелегком, но чрезвычайно важном деле просвещения народа Божия.
Следующий вопрос из социальной сети задает Елена из Элисты, Калмыкия. Что означают слова из разрешительной молитвы на отпевании? Или клятву приступи. Это то, что обещал и не исполнил?
Да, действительно, так сказать, эти слова разрешительной молитвы, которые читает священник во время отпевания, они именно, они и об этом, и о своих обещаниях, и, конечно же, и о тех, как мы говорим, клятвенных обещаниях, которые мы когда-то могли давать в тех или иных обещаниях, в тех или иных обстоятельствах жизни. Конечно, это уже слово «клянусь», оно для нас, так сказать, когда это не является клятвой во время воинской присяги, когда это не является священнической клятвой, не является клятвой монаха, которому он приносит свои обеты перед Богом. А мы в своей жизни, у нас не принято. Клянусь, я этого не говорил. То есть мы таких слов. Или клянусь, я это сделаю. Ты возьми и просто это сделай. Потому что иногда так выскакивает, особенно в связи каких-то эмоций, клянусь матерью, клянусь здоровьем, так сказать. Ну, у светских людей чаще всего это можно слышать, у православных людей это редко бывает. Скорее всего, чаще всего это бывает уже обещание. Есть еще и такие там слова, или клятву, или матери, или отца навел на себя клятву. Клятву, то есть проклятие. Священник читает защитную молитву. Или клятву матери или отца навел на себя. И об этом покаялся, и от этого я прощаю и разрешаю этого человека. Оказывается, слово «клятва» в данном контексте звучит как проклятие отца или матери, которое человек своим поведением... И это, конечно, было неразумным со стороны родителей, но если человек довел их до такого состояния по своей неразумию, по своему, так сказать, поведению ненужному, так вот эта разрешительная молитва разрешает человека от этого греха, в котором он в своей жизни покаялся. То есть человек, священник читает над ним разрешительную молитву. Оказывается, проклятие отца или матери, оно тоже, как говорил старец Паисий, оно тоже влияет на детей. Поэтому никогда, он говорил родителям, не употребляйте этого слова. Даже слово Бог ему судья, и Бог пусть накажет его. Он говорит, это тоже доброе проклятие. Вы не говорите, кстати, с Паисий Годофонский, вы не говорите конкретно этих слов, да будет проклят. Он говорит, Бог пусть его накажет. То же самое, что пусть Бог его проклянет, или я его проклинаю. Поэтому старец Паисий предостерегал всячески от зложелательства в тех и иных обстоятельствах нашей самой жизни. И поэтому нам апостол Павел говорит, не мстите за себя, возлюбленные. Не мстите за себя, возлюбленные. Но дайте место гневу Божию, если неправедно в отношении тебя поступили. И ты пытаешься человеческими средствами ответить по ветхому закону зуб за зуб и око за око, тогда ты живешь как язычник, ты живешь по языческим законам. Поэтому и говорит, дайте место гневу Божию. То есть не зла не желай. Желай его покаяния, исправления и изменения. И это, конечно, не относится к военным действиям, это не относится к защите своей собственной семьи, к защите достоинства, чести и тех людей или слабых, или женщин, которые вдруг невольно мы станем какими-то свидетелями, соучастниками. Конечно, здесь уже речь идет о борьбе со злом и о пресечении этого зла уже реальным способом. Потому что мы должны защищать святыни, мы должны защищать семью, мы должны защищать церковь, мы должны защищать православие, мы должны защищать друга, соседа, женщину, оказавшуюся в каких-то чрезвычайных ситуациях вдруг вечером на улице. Поэтому мы ни от каких ситуаций не застрахованы. Но пройти мимо, что нас это не касается, нет, так сказать. Поэтому то, что касается личностных наших отношений, мы за себя мстить не должны, и зла другим желать не должны. Но пресекать зло в нашей жизни повседневной мы просто, как христиане, обязаны.
Батюшка, к сожалению, время нашей беседы уже истекло. В завершении, пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Бог всем в помощь. И будем благодарны нашим родным, близким. Будем благодарны ведущим этих передач. Будем благодарны телеканалу «Союз». Будем благодарны Русской Православной Церкви, что мы с вами православные люди. И будем благодарны Богу за все. За то, что мы родились, за то, что мы крестились, за то, что мы православные, за то, что мы живы еще, а живы еще для того, чтобы славить и благодарить Бога. Всякое дыхание да хвалит Господа. Аминь. Мир вам и Божие благословение на всех добрых путях вашей жизни.
Большое спасибо, батюшка. Всего вам доброго, уважаемые телезрители. До новых встреч.